Христос пришел только с одной единственной целью – спасти человека. И нет других целей в церкви. Нет, кстати, скажу вам, и других целей в образовании. Слышите? Одна только цель – образование. В том, чтобы нам узнать, что необходимо для спасения, что такое спасение, каковы критерии истинности, по которым я могу судить, правильно я иду или неправильно. Все богословие поэтому имеет только одну единственную задачу – дать человеку те знания, которые бы способствовали, помогали ему в его деле спасения. То, что это я вам сейчас сказал, забудьте и не верьте. Потому что когда вы начнете учиться, то вы убедитесь, что мы этим не занимаемся. Чем угодно, но только не этим. Будьте спокойны. Так что никто вас не будет мучить. Под смирением внешний мир, которым отчасти являемся и мы сами по отношению к церкви, подразумевает какое-то, знаете, какое-то раболепие, так, какое-то такое бездумное покорность, пресмыкательство, отсутствие активности. Ну, конечно, это ужасные вещи. Конечно, ужасные вещи. Христианство, православие, разумеет под смирением совсем другое. Смирение – это то состояние, которое возникает у человека, борющегося с собой, стремящегося исполнять заповеди, призывающего Бога на помощь себе. Это внутреннее духовное состояние, которое внешне как раз проявляется подчас в формах, совершенно не соответствующих тем, о которых думают. Многих смиренных называли гордецами. Игнатия Брянчанинова называли гордецом монахи. Монахи называли гордецом. А знаете почему? Он приезжает, например, сюда в Лавру, а знает, кто такой Брянчанинов? Аристократ, очень близкий человек императорской семье в Петербурге, знаком с высшим светом, все знает, кто кого, куда назначать, кого переводить. И он начинает спрашивать, а он, нет, я не знаю. Нет, я не слыхал. Нет, извините, меня это не интересует. Гордец, ничего не хочет сказать. Мы для него никто. Он аристократ. Представляете? Смиреннейший человек, но он не человекоугодник. Вы слышите? Кто смиренный в глазах мира? Человекоугодник, который вам растает, расплывется перед высокими, и который будет тиранить, кто ниже его. Смирение не терпит человекоугодничества. А на это мир реагирует жестко, потому что привыкли к чему? К похвалам, к дифирамбам и к угодничеству. Ну хорошо, я еще немножко скажу вот о чем. Будет справедливым замечание, совершенно справедливым, что все-таки суть православия не в смирении же, правда же? Я скажу, правда и неправда. Правда и неправда. Вот ведь бывает так. И нас скажут, вот скажи, правда или неправда? Отвечаю, правда и неправда. В чем же правда и в чем же неправда? Неправда в том, что по христианскому учению Бог есть любовь. Любовь, слышите? Прежде всего. Об этом говорит Священное Писание, об этом говорит нам потрясающий факт явления Бога во плоти, распятого на кресте. Об этом говорит любовь. Это говорит о любви. Это одновременно говорит и о чем? И о смирении. Быть распятым на кресте, когда он сказал, разве я не могу представить хоть 12 легионов ангелов и добровольно отдастся ради любви к людям, ради жертвы, так это ли не любовь? И это ли не смирение? Поэтому говорить просто о смирении, с одной стороны, это верно, с другой стороны, это неверно, потому что недостаточно. Оказывается, истинное смирение, которое проистекает из видения своей греховности и невозможности самому, только самому, решить свои духовные проблемы, так? Вот это истинное смирение, которое проистекает из этого факта, оно, это смирение, порождает истинную, то есть правильную любовь. Правильную любовь. Я вам предложу вот простой пример, и вы поймете, в чем тут дело. Обратите внимание, что в больнице больные друг друга не осуждают за болезни. Вы обращали на это внимание? Неважно, то были в больницах или нет. Это удивительное дело. Больные не осуждают, ну, как правило, друг друга за болезни. Более того, даже помогают друг другу. Кто-то не может встать, ему помогают, что-то за него там делают. По крайней мере, так было. То есть относятся с пониманием. Вы помните ведь русскую пословицу «сытый голодному не товарищ», голодный голодного хорошо понимает, сочувствует. Так вот тот, кто познал, как выражаются отцы, свои немощи, они мягко выражаются, видите, немощи, на самом деле такие немощи, что страшно и сказать подчас, то, что называется немощами. Тот, кто познал свои немощи, тот уже с сочувствием начинает относиться к немощам, то есть к греховным проявлениям другого человека. Не осуждает их злостно, не разносит о них по всем. Слыхали? Слыхала? То-то, 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 так, вот то-то, то-то. Знаете, как мы? Тут же щу, и всем разнесла, как сорока на хвосте. А скроет этого. Я не слыхал. Я не знаю. Ну, пожалуйста, не говори, знаешь, сейчас поговорим о другом. Вы понимаете? Тот, кто увидел, насколько он слаб, тот, кто увидел, как он сам падает и наступает на гвозди, тот не будет осуждать других. Слышите? Не будет осуждать других, а отнесется с сочувствием. Истинная любовь рождается из истинного смирения. И если действительно все христианство, если хотите, вся христианская жизнь, она вся заключена, если хотите, в одном слове – в любви к Богу, любви к человеку. На этом, как сказал Господь, висит весь закон и пророки. То есть в этом все сконцентрировано. Это надо, друзья мои, запомнить твердо и на всю жизнь. Нет христианства там, где нет любви. В первую очередь, любви к человеку. Любовь к Богу никто не видит, есть во мне или нет. Если во мне нет любви к другим людям, никакого христианства тут нет. Я не говорю уже даже православие. Никакого Христа здесь нет. Христос по любви распялся даже. А мы не имеем любви к человеку, который совершил тот или иной проступок. Нет, повторяю вам, христианства Христа, нет веры у этого человека. Он демон, а не христианин он. Кем бы он себя ни называл. И независимо от его сана, от его звания, вот, и так далее. Но истинная любовь, она только возрастает на почве смирения. Тихон Задонский так и говорил. Если любовь всему веру имеет, если любовь не завидует, не превозносится, не мыслит зла, то только потому, что она основывается на смирении. Где нет смирения, там лжелюбовь, слышите? Поэтому, когда говорят об этих вот всяких вещах, там это романтика, это все прочее, это вся любовь, знаете что? На тонкой паутинке. Сейчас в обмороке от любви, через час проклинают друг друга. Только что клялись в верности, через месяц уже разводятся. Почему? Потому что основано не на прочном камне познания себя, а на взрыве, моментальном взрыве чувств, которые как костер вспыхнуло и погасло. Малейшую водичку плеснули, и все в порядке. и никакой любви уже нет. Потому что это любовь душевная, это любовь не духовная. Здесь нет никакого прочного камня. И этим прочным камнем является действительное познание своей немощи, познание своих мнимых сил, познание того, какова помощь Божия человеку, который искренне обращается к нему в своих духовных невзгодах, в своих бедах. Вот где она, истинная любовь. И вот эта истинная любовь, только она и действительно становится тем инструментом, который дает нам возможности приобщения Богу, познания Бога. Вы слышите? Познание Бога совершается вот здесь, на почве той любви, которая проистекает из смирения. Здесь начинается истинное богословие. Скажете, что было до этого? Отвечу вам. Вся эта сумма знаний, которую я читал, выудил из книжек, даже из святых отцов, даже из Священного Писания, все это для меня являлось мертвым материалом, если у меня нет вот познания себя, мертвым материалом, тем материалом, которым в гораздо большей степени обладает любой житель преисподней. Повторяю, любой бесенок, самый паршивый, знает в 1000 раз больше, чем все доктора и профессора богословия. И остается кем? Тем же. С рожками и с копытцами. Так что знания сами по себе в отрыве от вот той христианской жизни, о которой я говорил, сами по себе – ничто, мыльный пузырь, самообман, который может только превратить человека из грешного человека в гордыню, в гордого дьявола. Запомните это. Незнания делают нас христианами. Незнания сами по себе приводят нас к Богу. А те знания, которые являются основой нашей жизни – вот жизнь, соединенная с знаниями, да, она будет плодотворной. Без знаний мы не знаем, как и жить даже. Поэтому необходимо изучение святых отцов, необходимо изучение их опыта, необходимо знакомство с их жизнью, опять-таки в каком ключе? В ключе познания Бога, в ключе духовной жизни. Это все необходимо, поскольку это знание может послужить нам основой для нашей жизни. Что проку, скажите мне, окончить архитектурный, допустим, институт, знать великолепно, как строить дом, так? Все великолепно изучить, даже великолепно, говорю вам, с отличием. А потом самому жить в шалаше, не построить себе этого дома. Да и не в шалаше, а на открытом небе, в трескучие морозы. Что можно сказать об этом бедном человеке? Да ты же для чего учился тогда? Скажи, для чего ты учился? Построй! Почему ты не строишь себе дома? Да ну, я же и так все знаю. Ах, ты знаешь, ты все пела, это дело. Так поди же попляши. Богословие без жизни – это самообман. Богословское образование без христианской жизни – это обман и себя, и других. Это надо запомнить, это надо знать. Все богословское образование, оно служит только тому, чтобы человек знал, как, что нужно делать, как нужно делать, как нужно вести свою жизнь, что значит молитва, каково значение внешних дел, богослужения, поста, подвига, каково их значение. Это же надо знать. Потому что при неправильном употреблении этих средств они могут, оказывается, нам не только не принести пользу, а могут оказаться вредоносными для нас. Как и лекарство, которое применяется не по назначению, прекрасное лекарство, но оно может принести страшный вред организму. Это все средства, вы слышите? Богослужение, чтение молитв, исповедь, пока, так сказать, таинство причащения и так далее – все эти средства – это все средства, которые только тогда могут оказаться спасительными, когда они сопрягаются с правильной духовной жизнью, о которой мы с вами говорили. Вот эта правильная духовная жизнь, она даст возможность человеку прийти и к смирению, и к рождающейся от ней любви.
В начале вашей лекции вы упомянули о молитвенной стороне нашего православного богослужения, а именно вот верческой части, как, наверное, больше церковно-театральной. Как бы вы рассматривали, как вот ваше мнение лично, как бы вы рассматривали опыт замены певческой стороны богослужения медленным таким, размеренным, отчетливым чтением тех же самых молитвословий, которые положены на музыку? Так, именно таким, не быстрым, так как это очень такой актуальный вопрос для, как я уже посмотрел, вообще для всех семинарий в целом, а именно размеренным, понятным, отчетливым.
Речитативом?
Ну, да.
Вы знаете, на этот вопрос нельзя ответить, знаете, как так, как в математике. Такое-то дать решение и все. Это все не так просто. Вы учтите, задача богослужения, задача церковного пения – помочь человеку молиться. Это совершенно ясная задача. Есть церковная музыка, вот сейчас и обиходная музыка, обиходная, церковная, я говорю, она, по-моему, хороша в том смысле, что она не отвлекает человека. Это первое. Второе. Учтите, что уже мы все привыкли к тому, что наше богослужение сопряжено с пением. Поэтому то, о чем вы говорите, это может заслуживать того, чтобы провести какие-то эксперименты. Какой-то эксперимент. Может, на каком-то приходе, в отдельном там храме. И попробовать, посмотреть. Ну и опять-таки тоже не сразу, а постепенно, увеличивая, может быть, процент чтения и уменьшая, может быть, процент пения. Есть ведь много вариантов к тому, чтобы помочь, ну, помочь что-то людям участвовать в богослужении. Разные. Некоторые делают так, что всю литургию, например, поет народ. Всю. Ну, кроме тропарей. Тропари там, естественно, народ не раздаются, да, пропоет небольшая группа, а так все постоянные песнопения, например, поет народ. Есть такая практика. Но я вам скажу, что тут надо исходить из конкретной вот ситуации, и надо смотреть, что это, способствует это или нет. Я вот лично пел десятки лет в хоре. Много-много. Вот недавно бросил, потому что горло уже все село. С отцом Матфеем. Вот. Так, и заметил одно. В хоре помолиться очень трудно. Почти невозможно. Труднейшее дело. Может быть, когда два хора, легче. Ну и то, если регент не развращает хора, то есть не начинается болтовни. А то получается, так отпели, затем антракт. Вот это тогда ужасно. Вот поэтому на регенте очень ответственная задача, первая и главная задача регента. Я вам скажу, это даже не управление хором в музыкальном плане, а управление людьми, хористами в плане духовном. Поэтому никаких не должно быть криков, никаких спевок во время богослужения. Если хотите, почти никаких замечаний, тут уж кроме самых необходимых, во время богослужения. Все должно быть только после богослужения. Должна быть предельно благоговейная обстановка на клиросе. К сожалению, великому сожалению, очень часто мы же какие мы людишки, ну просто не могу. Подними его на одну ступеньку, ну был грешный человек, на одну ступеньку, на сантиметр его подняли, уже превращается в скотину. Ну что ты будешь делать? Уже он командует. Господи! На приходах три бабки на клиросе поют. Что делает этот дирижер? Машет руками. И тут что не делает? Оскорбляет. Все такое. Уже командир. Господи. Ай-яй-яй. Какая беда. Вот. Поэтому главная задача регента, главная задача – быть примером того благоговения, которое необходимо для каждого верующего человека, находящегося в храме. Нет благоговения – знаете, тогда весь этот хор и всю эту музыку вон метлой грязной из храма. Хор должен быть примером. Это клир уже. Вы слышите? Клир уже. Это то, что стоит ближайшим образом к духовенству. Поэтому благоговение – это номер один. Вот что должно быть на клиросе. Реген должен быть первым из благоговейных. Никаких криков, никаких шумов, никаких, уже не говорю, оскорблений. Об этом просто речь не может быть. Вот. Вот эти вот вещи. Я просто пользуюсь случаем, да, в связи с вашим вопросом, да, и говорю об этом, поскольку, ну, наслушался и насмотрелся всего на свете. Да. Вот так. А насчет речитатива, мысль, конечно, это хорошая, я вам скажу. Мысль хорошая. Святые отцы вообще запрещают сладко звучие. И само псалмопение это было, это такой, ну, типа речитатива, конечно. Чтение нараспев. Конечно, это может быть самое лучшее, но это не просто этого достичь. Но можно было бы стремиться к этому.
По поводу, может, вы знаете из истории, каким образом, почему, это вот как-то, вот, мне кажется, с богословием очень должно быть тесно связано, почему именно пение укоренилось так в богослужении, возник такой вопрос. Не по немощи ли человеческого ума, который вот он жаждет таких слуховых чувственных услаждений, не по немощи ли ума, вот именно, как сказать, оно вот таким вот образом укоренилось?
Думаю, что тут виноват не столько ум, а наше сладострастие. Вот. Мы действительно стремимся к услаждению нашего слуха. К услаждению стремимся. Мы ищем наслаждение и развлечение. Как-то на встрече с американцами, я помню, одними, они сказали, у нас все должно развлекать. Мы говорим, и богослужение? Да, конечно, и богослужение. Иначе люди не будут посещать храмы. Я сначала это изумился, а потом, почесав затылок, подумал, а у нас как? И замолк. И замолк.
По поводу завета.
Да, вот так. Так что все зависит от нашей, вы знаете, степени, нашей, я бы сказал, понимания, назначения богослужения, нашего духовного состояния. От него зависит, кто приходит на клирос и в хор, лишь бы отпеть службу, то есть провести мероприятие, провести какую-то работу, или называют послушание. А кто приходит даже и на клирос, все-таки помолиться. Хоть немножко, хотя бы урывками, но помолиться. Поэтому я вот против таких сложных всяких вещей, пения сложных вещей. Почему? Потому что они отвлекают всю душу на эти вещи. Простые вещи поются просто. Тут даже можно действительно вспомнить о Боге даже, представляете, во время богослужения. А вот когда сложные вещи, тут уже нет, тут никакого Господа Бога уже, тут все. Поэтому я считаю, что это сущее искушение. Когда регентат чуть-чуть побольше хор, давай посложнее вещи. Сразу начинается. Я это понимаю, это интересно. Это все интересно. Но лучше вы когда-нибудь и где-нибудь спойте. Устройте, пожалуйста, концерт, но не во время богослужения. Вообще, понятие концерт и богослужение – это Христос и Антихрист. А уж концерты на запричастности – это вообще немыслимо. Это просто вообще немыслимо. Это какая-то просто насмешка над богослужением. Весь суточный круг богослужений сводится к чему? К литургии. А литургия вся сводится к чему? К причащению. И вдруг, когда уже духовенство причащается, уже люди ждут, вот сейчас, последние мгновения, каются, молятся, им как дадут, и добежат, и добежат. Великолепно просто. Тут уже все. Тут только приступай к святой чаше. Это что же такое? Это что такое, вы скажите мне? Это какое-то просто надругательство над литургией, надругательство над богослужением. Не может быть концертов во время запричастного. Есть хотя бы один причастник, чтение молитв перед причащением. Ну хорошо, еще вопросы? Пожалуйста.
У меня вопрос касательно аскезы. Вот вы говорили, что человек должен смиряться, да, потом человек это, значит, он постигает свои немощи, так далее, вот. И, собственно, вопрос. Человек постигает свои немощи, понимает, что он не может их преодолеть, так, да? Вот. И через это он смиряется. Но он не может ли прийти к такому состоянию, что он теряет свое рвение к тому, чтобы бороться с самим собой. Вот. То есть это получается не смирение, а просто успокоение на том, что он грешен. Вот такой вопрос. То есть что делать в таком случае человеку?
Я вам скажу, что нет ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Назовите мне такую добрую вещь. Ни одной. Поклоны – хорошие вещи? Хорошие, хотя мы их не знаем. Но ведь можно и лоб разбить. Пост – хорошая вещь, но можно и погубить даже себя. Все что угодно же. Так и здесь. При неправильном употреблении, при неправильном отношении, при неправильном понимании, конечно, можно прийти к чему угодно. На самом деле, я вам скажу, если я только понимаю, представьте себе, я иду, и вдруг наступил на гвоздь пяткой. А причем гвоздь с зазубринами. Вытащить не могу. Сам не могу. Сам не могу. Ослабеет у меня рвение, чтобы идти там, к врачу, к медсестре. Конечно, к медсестре, правда же, не медсестра. Да, и так далее. Конечно, нет. Когда я чувствую остроту раны и боль, у меня ревность не ослабеет. Я буду сам делать все, что могу, и буду благодарен тем, кто мне поможет. Если хотите, вся суть христианства можно свести к одному даже слову такому, греческому слову – синергия, соработничество. Ни я не могу спастись без Бога, ни Бог не может меня спасти без меня. Вы слышите? Синергия. Вот, если хотите, одна из фундаментальных аксиом христианской веры. Поэтому ослабеет только тогда, это может ослабеть, когда человек перестает чувствовать грех. А пока он чувствует это, не перестанет. Пока гвоздь в пятке, я не думаю, чтобы он бросил и ослабел. Будет прыгать на одной ноге до тех пор, пока ему не помогут вытащить его. Так что можно не беспокоиться. Надо только не ослабевать.
Святейший патриарх Алексей II, он произнес как-то на проповеди такую фразу: «Не бойся, значит, врагов, ибо они могут только убить. А когда они тебя убьют, то есть ничего страшного, кроме физической смерти, не произойдет. Не бойся своих друзей, ибо они могут только предать». И сказал: «Бойся хладнокровных».
Равнодушных.
Да, равнодушных. Ибо по равнодушию предают и убивают. Вот как постараться не достичь этого равнодушия? Как постараться вот так быть неравнодушным?
Это слова уже давно сказаны. Очень давно. Я не помню, кому они принадлежат. Вот. Это то состояние, которые преподобный Иоанн Лесвичник называет нечувствием или даже окамененным нечувствием. К этому состоянию приходит тот, кто не борется с собой, который говорит: «Я крупно грехов не делаю», то есть с пятого этажа не прыгаю. Вот. Кто так относится, тот никогда ничего не достигнет, и тот действительно впадет в состояние окамененности. Тот, кто не понуждает себя к состраданию ближнему, к неосуждению ближнего, когда он делает нехорошо ближний, то есть кто не понуждает себя любви к ближнему, и тот, кто не борется своими мыслями, чувствами и желаниями, вы слышите, о которых никто не видит и не слышит, кроме меня. Никто, кроме меня. Кто не борется с этим, тот никогда ничего не сделает в своей жизни. Он, в конце концов, отупеет. И еще вам скажу, что вот к этому нечестию окаменевшему приходят люди, которые очень сильно погрязают в плотских грехах. Особенно вот, который вот разврат. Там полностью уничтожается деятельность сердца. Они становятся очень эгоистичными, совершенно неспособными к семейной жизни. Потому что эгоизм, а ищут только наслаждение и больше ничего. И этот эгоизм полностью вытесняет из души человека вот то, если хотите, ту природную чашу любви, которая дается каждому человеку от рождения. Разврат, вот такой вот беспорядочный образ жизни, он совершенно опустошает. Каждому дается, повторяю вам, чаша этой любви. Это драгоценный сосуд. На земле, пожалуй, это самая большая ценность в земной жизни, чем что-либо прочее. И, оказывается, ее можно расплескать. Куда? В никуда. На случайные встречи, совершенно случайные, на мысли, на внутреннее, знаете ли, вот такое распаление страсти. Эта чаша расплескивается, и в результате человек остается опустошенный. Вы знаете, есть многие люди, которые вот ведут такой образ жизни, и затем хотели бы влюбиться, и не могут. Нет любви. Нет, просто ее нет, и все. Чего только не делают они. Это особенно встречается среди артистов. Они уже, я не говорю о всех, я не знаю, но среди артистов это особенно. Они уже не способны к любви. Они способны только к игре. Только играют в любовь. И вот одеты бедные, играют, играют. Чтобы они, я не знаю, что бы дали, чтобы у них это чувство заговорили. Помнят же, что когда-то это еще было, уже ничего нет. Труп. Живой труп. Вот это опаснейшая вещь. Вот это нечувствие, в частности, в нашем хотя бы плане, таком душевном, уж не говоря о духовном. Это страшная вещь. И это нечувствие, оно порождается, я скажу, вот этой беспорядочной жизнью особенно, но оно обуславливается и свободой, если хотите, той внутренней свободой всяких скверных мыслей и чувств, которые возникают в нас. Тот, кто погружается в эту сферу, сам в себе, никто не видит этого. Никто не видит. Сверху он агнец непорочный. Или она. А внутри, это может быть настоящий клоака, извините меня. Вот эти люди постепенно все теряют. И они, им потом очень трудно в семейной жизни. Потому что эгоизм уже, это стремление вот этим наслаждением, вот эта жизнь в этом мраке вот этих вот вещей, она настолько человека искажает, что он делается нечувственным. Он не способен уже становится к настоящей любви, к искренней, к жертвенной, если хотите, любви. Не способен просто. Это опаснейшая вещь. Это эти люди уже живые трупы. Их можно только жалеть. Сейчас, кстати, это имейте в виду, сейчас это имеет особенно большое значение, поскольку разврат всюду. Это буквально становится какой-то грязной волной. Сель идет буквально на наш мир. И люди уже молодые совсем, еще маленькие почти, они уже знают столько, чего не знают седовласые старцы, бедные. Уже в таком возрасте они уже эту чашу вылили все. И они неспособными становятся к семейной жизни. Расходятся. И поэтому это разводы, все количество разводов увеличивается и увеличивается. Почему? Все расплескивается по сторонам. Все расплескивается. Ничего не остается.
Да? Да. Вот в нашей русской православной церкви есть традиция обязательной исповеди перед причастием. Греческая, насколько мне известно, это не обязательно. Но как сейчас, в наше время, как вы сказали, отчет в грехах? Действительно это так? Если священник говорит, причащаются только те, которые исповедовались. А на исповеди говорят, так, мальчика, скорее, столько народу стоит, пожалуйста, поскорее. То есть называешь только грехи, которые ты делом совершил. Ну, то есть отчет. А внутренние грехи, они остаются при тебе, остаются те же самые. Вот как? Когда эта практика появилась? На данный период или когда? Как?
Да. Первое, о чем я хочу сказать. Действительно, таинство причащения и таинство покаяния – это просто два разных таинства. Напрямую они между собой не связаны. Но я вам скажу, что это великое благо, что в нашей еще русской церкви еще сохраняется эта связь, нераздельность этих двух таинств. Если только у нас, в нашем народе, это прекратить, я не знаю, что начнется. Это ужасно. Люди начнут подходить холстом, забыв о том, с каким благоговением надо подходить к святому причастию. Вот эта подготовка к таинству, этот пост, допустим, однодневный, некоторые налагают там еще и больше даже посты. Я, кстати, против этого. Для мирских людей я против. Люди работают. Им один день поста. Это я знаю просто по своим знакомым. Это один день поста для них, это уже бедные. Я не знаю, это такой подвиг, что нам, наверное, целый великий пост легче. Да. Вот этот вот пост, вот этот к исповеди, хотя человек перед исповедью он стоит, он уже кается и думает. Я вижу, что это мне будет уделено 2 минуты. Но я каюсь не священнику. Я каюсь Богу. Я уже стою и каюсь. Господи, прими мое покаяние. Вот я грешен в том-то, вы слышите? Надо внутренне перед Богом прям каяться так, как вот он меня слышит. И прямо говорить: Господи, прости меня вот за то, за то, за то. Потом, когда я подхожу к священнику, хорошо, я скажу самое-самое. Этого достаточно будет. Священник – это не духовник. С духовником я имею возможность, если у меня таково есть, я могу, что называется, открыть ему душу. Но это требует большого времени. Исповедь – это совсем другое. И поэтому здесь надо каяться, идти, когда вот те же очереди, то же ожидание, нужно каяться перед Богом от всей души. А то, что у нас сохраняется эта практика, это, я считаю, слава Богу. Потому что я наблюдал, что творится на Западе. Вот мы же сидим до часу, до двух, сидим ночи. Что сидим? Вино, орешки, беседы, давно не виделись. Мирская совершенно беседа, утром смотришь литургии и идут к причащению. Православные. Я говорю не о протестантах, там и говорить нечего. Или католиков, православные. Никакой исповеди. Полный, смотрю, собор, на Кипре помню. Огромнейший собор. Так, сходит причащением, с причастием. Никакой исповеди не было. Холстом двинулись. Подошло там несколько, может быть, человек, и все. Без всякой исповеди, безо всего. Понимаете, это беда. Скажу вам так, друзья мои, там, где нет у человека благоговения, там нет у него ни веры, не будет ему и никакой пользы. И очень опасность большая, что это будет ему причинение во вред. Помните слова апостола Павла: «Тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет». Оттого многие из вас болеют. И дальше что? Если по-славянски, то спят довольны. У вас бессонница? Причаститесь недостойно. И будете спать довольны. И умирают. С каким благоговением мы должны подходить к причащению? Поэтому, слава Богу, что у нас это сохраняется. Вот это вот исповедь. Пожалуйста.
По поводу католиков хотелось бы задать вопрос, который уже звучал здесь в этом зале. Сохраняется ли апостольская преемственность на иерархах католической церкви, начиная от Папы Римского, заканчивая священниками? Если в данный момент, в наше время, они при своем служении не несут благодать людям? Сохраняется ли благодать таинства?
Вы спрашиваете о следствиях, а надо знать причины. Сохраняется в том случае, если католичество есть церковь. Если она церковь, ладно, тогда сохраняется. Если она не церковь, то внешнее физическое преемство абсолютно ничего не значит. Я не думаю, чтобы у Иуды, например, сохранилась благодать апостольства. после того, как он предал Христа. Преемство заключается вовсе не только не в том, во внешней физической вот этой передаче. Совсем же нет. Апостольское преемство – это преемство благодати. А нельзя смотреть на таинство, как на магический акт. Вот сделал то-то и то-то, и ты, Господь, никуда уже не денешься. Вот, да.
Вот. Тысячи, там, если не миллионы католиков, которые искренне верят и приходят, и принимают причастие, и верят, что они сочетаются с телом Христовым.
Да, да.
Я говорю об этих людях.
Да. Я вам скажу об одном только, что в тех вопросах, которые по каким-либо причинам нам трудно осмыслить и решить, трудно решить, бывает целый ряд таких много вопросов богословских, мы должны тогда к ним подходить с канонической точки зрения. Канонически, они вне церкви, канонически. Мы не можем, вы знаете, не служить с ними, не причащаться с ними. То есть канонически они вне церкви. Вот все. Отсюда я делаю вывод такой. Отсюда. Я не знаю, что у них, но я знаю, что у нас точно совершаются таинства. Поэтому я у них никогда не буду причащаться. Вот так. Это я знаю. А что у них, не знаю. Бог им судья. Вот так. И если я, зная это, что я не знаю того, что у них есть или нет, тем не менее, начну у них причащаться, я совершаю преступление, совершаю грех. Так же, как я не знаю, вот этот гриб отравленный или нет. Вот это я знаю хороший. А вот это я не знаю, отравленный или нет. И тем не менее, беру, говорят, он вкусный. Католиков 1 миллиард 45 миллионов. Ой, благодати полно. Беру и ем. Отравился? Ты виноват. Ты. Вот в чем дело. Вот это надо иметь в виду. Вот решение этого вопроса.
Скажите, пожалуйста, вот продолжение.
Продолжение, ну давайте.
Как относиться в таком случае к тому, что признаются таинство крещения, не миропомазание, совершенное католической церкви, то есть перенос через покаяние?
Католической церкви. Не только, все таинства. Все таинства, а не крещение миропомазания. Вот, видите, ну ладно, еще 1,5 минуты есть. Так и задали вопрос уже. Все, отвечаю на вопрос, который задали сейчас. Но я вам попробую ответить вот таким образом. Вы не помните, кто вот этого разбойника, который справа от креста висел, крестил? Не помните, нет? Ну, я-то не читал, я не знаю. Это вы Евангелие там читаете, сдаете. А мне-то зачем это знать-то? Не помните, я не помню. Вот искушение. А апостолов как Христос там крестил? Нет. Вы не читали там? Нет. Где он? Наверное, в Иордане крестил, наверное, их не помните? А много мучеников, которые, знаете, вот мучают христиан, потом поражаются мужеством и бросает орудие пытки и объявляет себя «я христианин». Ему, ах, ты такой-сякой, голову ему с плеч. Ну, что он, конечно, погибнет, он же не крещенный, правда же? Вы, может быть, даст Бог, будете проходить. Боюсь, что, ой, если не объяснят, это будет, конечно, плохо. Не смешивайте двух совершенно различных вещей. Одно дело – священнодействия, которые осуществляет священник. Действие он осуществляет священное. Читает молитвы, кадилом, вот так. Ходит, на голову руку там кладет, погружает и так далее. Он все делает. И другое дело совсем – дар благодати, который дает Господь. Слышите? Обычно при нормальном положении вещей, так, когда совершается священное действие, допустим, крещение, то приходящий с верою и благоговением получает и дар благодати крещения. А может и наоборот быть. Святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот искушение-то, а? Представляете? Вообще-то, если бы сказал современный какой-нибудь богослов, он бы сказал, еретик, как это такое? Патриарх сам окрестил, а Дух Святой крестить не будет. Что это он городит, правда же? Явный еретик. На тебе, вот как на грех, он к лику святых даже причтен. И авторитетом является. Дар благодати Господь дает человеку в том случае, о котором он сам сказал, кто веру имеет и крестится. Эти, которые бросали орудие пытки, засвидетельствовали такую веру, дай Бог нам с вами иметь хоть маленькую ее частичку. Он знал, что с ним сейчас будет. Его самого сейчас изломают всего или бросят львам на растерзание. Понимаете? Иоанн Златоуст пишет, разбойника крестил Христос кровью Своею, проистекшей из ребра Его. Вы слышите? То есть дар благодати дается тогда человеку, когда он способен к ее принятию. Если он не способен, никакого дара благодати не получит. Но священное действие совершено. В католической церкви все эти священные действия, которые мы называем таинствами, совершаются по форме, которая соответствует правильной форме. Слышите? Правильной форме соответствует. Крещение, там, миропомазание, рукоположение и так далее. Соответствует канонам Древней Церкви. Форма священного действия. В отношении же дара благодати, я уже сейчас ответил, я не знаю, что там есть или нет, есть дар благодати или нет, но когда он отрекается, слышите, отрекается от заблуждений католической церкви и говорит, и искренне принимает православие, понимаете, что он делает? Как вот те палачи, которые мучили христиан, отрекается от заблуждений и искренне принимает веру православную, то священное действие может не повторяться. А может и повторяться. 25 лет тому назад один католический монастырек, там было всего 7 или 8 монахов, причем образованнейших монахов, это были доктора богословия, ученый был монастырек. Знаете что? Начитались святых отцов, и объявили, переходим в православие. Это было такое искушение, просто невозможно. Там весь Ватикан переполошился, разбойники. Начитались. Так они, эти доктора богословия, так потребовали, чтобы их вновь крестили, вновь миропомазали, вновь рукоположили. На Афонии до сих пор, например, вновь перекрестят, если католик обратится. В других церквах, например, у нас, не будут перекрещивать. Скажут, хорошо, через таинство, через покаяние примет. Это уже форма. Главное – содержание, душа твоя, что отрекаешься ты или нет. Как те вот палачи отрекались от язычества и говорили, я христианин, так и здесь то же самое. Вот что происходит.